Апостольское послание к евреям, 4 глава, с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Сказано, что мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших. Я немножко перефразировал, но я думаю, смысл понятен. То есть наш Бог, Он сострадательный Бог, сострадает нам в наших немощах, как только что мы прочли. Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То же самое. Но самое удивительное, что Христос, будучи сострадателен, через апостолов завещал и нам, потому что сказано, нам должно иметь подобные чувства или чувствования, такие же, как во Христе Иисусе, Господе нашем. Сегодня я хочу об этом говорить, о сострадании. Русский писатель Достоевский сказал, что сострадание есть величайшая форма человеческого существования. Вдумайтесь в эти удивительные слова. Сострадание есть величайшая форма человеческого существования. Я думаю, что мы понимаем, что сострадание означает милосердие, чуткость человека, отзывчивость, понимание боли другого. И уметь сострадать дано не каждому. Прежде чем я продолжу эту тему, хочу сказать о некоторых переживаниях, которые есть и в моей душе. Буквально перед началом служения я прочитал тот буклет, который мы имеем каждый раз в воскресенье. Слава Богу за это. И там есть очень хорошая статья в самом конце, где говорится о том, что, возможно, христиане, делающие первые шаги в своей вере, не понимают, что такое духовная борьба. Они действительно живут жизнью утешения, точно так же, как в израильском народе. В израильском народе был такой обычай, такой закон, что тот, кто вступил в брак, то есть молодая семья, муж в этой молодой семье освобождался от воинской повинности. Давалось время для того, чтобы построить дом. И, конечно же, не просто дом. Под домом подразумевается наследство, наследие, родить сына, чтобы что-то оставить после себя. И вот это время действительно прекрасное, замечательное, когда молодая семья познает друг друга, любовь друг к другу, любовь к своему наследнику. Конечно, оно заканчивается, оно проходит. Проходит потому, что человек все-таки должен нести ответственность не только за себя, но и перед обществом. И через определенное время, после того, как дом устроен, вот этот молодой человек, он должен вместе со всеми идти на те битвы, которые у государства происходят. То есть он становится, как сегодня говорят, военнообязанным. И вот там сказано очень мудро и правильно, что сначала время утешения, а потом приходит для каждого из нас время борьбы. И третья мысль, которая высказана, что заканчивается все это созерцанием и покоем. Вот с этим я не соглашусь. Почему? Потому что будет ли это созерцание и покой, зависит от того, как прошла вот эта борьба, наверное, правда? Если подвязался человек в эту борьбу по-настоящему, если он согласился с ее реальностью, то, конечно, обязательно душа его будет испытывать покой и утешение в Господе. Может быть, и обратный результат. Может быть, незаконно подвязавшиеся не увенчаются. Всегда только два результата. Или победа, или поражение. В духовном значении и смысле победа только она является утешением и радостью для души христианина. Победа над собой, в конце концов, над страстями своими, над ненавистью, живущей в человеческой душе. Да, в общем, что об этом говорить? Каждый понимает, что имеется в виду. И вот что хочется добавить. С годами, когда ты находишься в этой борьбе, порой с ужасом обнаруживаешь, что в душе бывает так мало истинно христианского. Именно в душе, потому что на первых этапах все строится на внешнем. Вот мы пришли в определенное общество, вот мы изменились, как мы говорим. В общем-то, действительно хорошо и здорово, когда люди говорят о том, что сделал с ними Господь. Внешне. Пил, не пью, курил, не курю и многое подобное. Мы уже об этом как-то упоминали. Когда происходят настоящие внутренние изменения души, об этом уже никому не расскажешь. Ну, право, ты же не скажешь, если ты в своем уме и действительно с тобой это произошло. Я теперь настолько любвеобильный, я всех... Нет, некоторые говорят, я всех люблю. Но они не любят на самом деле. Тот, кто любит по-настоящему, он не словом, не языком, не словами, а делом истинным. Потому что невозможно, человек не может рассказывать о тех внутренних изменениях, которые приходят в его душу. Он их не видит. Сам он их не видит. Это видят другие люди, но сам он не видит. Сам он по-прежнему находится на пути. Бог не дает ему вот такого самодовольного, можно сказать, созерцание своей собственной жизни. Он по-прежнему стремится достичь. И вот с ужасом обнаруживаешь порой, и об этом свидетельствуют многие, что душа-то не всегда Христова бывает. Что внешне оно все правильно, внешне оно все замечательно, а вот чтобы вот в сердце так, как должно, не всегда. И не зря сказано в послании к римлянам, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Люди даже и эти слова переиначили, говоря о духовных проявлениях, о различных дарах, по которым судят, Христов ли этот человек или нет. Но Библия и сам Христос утверждает, что даже пророчествующих, обладающих дарами, узнают не по дарам. Дух Христов не в этом проявляется, а по плодам. Оказывается, кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Одно утешение есть. Слава Богу, это действительно утешение. Это излечимо, когда человек сам, может быть, с ужасом и болью и смятением обнаруживает, что путь-то пройден немалый, но не так-то много добра в душе накопилось. Желание добра есть, как говорит апостол Павел, но чтобы делать, он и того не нахожу. Пусть это не будет разочарованием для страждущей души, но это будет, наверное, опорой, что человек хотя бы видит наличие болезни. И поэтому, понимая, что не принадлежность юридическая спасает нас, а фактическое изменение нашей души. Это нужно понять. Да, с юридического начинается все. Мы обретаем через жертву Христову и оправдание, и многие дарованные Богом благословения. Для чего? Чтобы фактически уподобляться Ему, чтобы фактически наша душа изменялась. И вот, говоря об этом, об одном из таких качеств, которые очень трудно обнаружить в своей собственной душе человеку искреннему, я и говорю сегодня, потому что уметь сострадать дано не каждому, или не каждый умеет по-настоящему. Мы слишком заняты своими повседневными делами. Посмотрите, какая суета. Нам очень трудно увидеть чужое горе. Но можно ли научиться состраданию? Наверное, можно. Если обрести чистое сердце или хотя бы что-то сделать на этом пути, если хотя бы понять, что оно так необходимо и каким оно должно быть. Апостол Павел сказал такие слова живущим в Коринфе христианам. Послушайте, как это звучит. «Уста наши отверсты к вам, открыты. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Наверное, об этом я и хотел бы немножко поговорить, что главное препятствие на пути сострадания – это открыть свое сердце. Потому что у человека есть страх. Мы часто испытываем страх перед душевной болью, перед духовными трагедиями, перед страданием вообще. Мы боимся, что чьи-то страдания, не говоря уж о своих, чьи-то трудности придут к нам и займут незаконное место. И мы суживаем, закрываем свое сердце и боимся видеть, боимся слышать, видеть людей страдающих боимся, а уж тем более крик души человеческой услышать еще страшнее. И делаемся все более и более жесткими в жизни. Интересно, что самые хрупкие живые существа в море – это кораллы. Для того, чтобы не погибнуть, они окружают себя твердой материей. Вот ее-то кораллами и называют, потому что именно она и видна уже в таком виде. И вот окружая себя твердой материей, они в этой защищенности умирают, погибают. Точно так же и человек, защищающий себя от боли, от страдания, от ужаса, что с ним может что-то произойти, что что-то чужое, скорбь, болезнь, смерть может прийти к нему. Он закрывает свою душу и точно так же внутренне умирает. И вот, чтобы сердце открылось, послушайте, перед нами стоит этот вопрос, чтобы быть похожим, Дух Христа, если Он в нас, готов ли я допустить в свое сердце сострадание? Послушайте. Первая мысль, которую мне хочется здесь сказать. У большинства верующих ложное понимание этого вопроса. Конечно, есть те, кто понимают правильно, но вы послушайте и, я думаю, поймете. Вопрос так звучит. Готов ли я сострадать всякому, подчеркиваю, всякому человеку, которому больно, страшно, холодно, голодно? Готов ли я сострадать ему, не разбирая, прав он или виноват? Послушайте. Готов ли я сострадать страдающему, которому больно, холодно, голодно, тяжело, просто страдающему, не разбирая, прав он или виноват, а только ставя один вопрос. А страдает ли этот человек? Страдает или нет? Готовы ли мы отозваться всем, чем способны, всем состраданием? Готовы ли? Я думаю, что уже есть ответы на заданные вопросы. Нам страшно. Мы не готовы. Мы отзываемся по-разному. Обычно люди закрывают глаза, мы не хотим видеть. И при этом говорим, а почему я должен? Разве нет кого-то другого? Почему я должен вообще что-то в этом пути предпринимать? Как-то об этом думать? Это один из способов отнять от себя возможность изменения твоей души и сердца. Почему я должен об этом заботиться? Неужели нет другого, кто должен об этом позаботиться? Или другой способ уйти, чтобы страдание не было таким острым? Мы переходим к гневу. Обратите внимание, проследите за собой, насколько испорчено сердце человеческое. Оно способно гневаться на страдающего. Нет, ну не сразу. Потому что сначала можно всю силу своего гнева включить на мировое зло, которое существует. Вы знаете, сегодня об этом наполнены и интернет-статьи, и газетные статьи. Люди говорят об абстрактном зле. Действительно гневаются на существующие порядки и беззакония. А самое страшное – гневаться на того, кто страдает и нуждается в сострадании. Потому что мы говорим, сам виноват, сам до этого дошел. Вот и мучайся, вот и будешь наказан. Гневаться легко, потому что гнев, он активен, а сострадание, оно беззащитно. Гнев – это такая мужественная реакция, это такая мнимая сила против зла мира. Да, это так. Но этим мы лишаем себя участия в страданиях Христовых, которые Он принял, допустил в свою душу страдания людей, и мы читаем, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Так вот, все очень просто. Нам нужно учиться, если мы поймем эту мысль, что сострадание, оно к тому, кто страдает. Независимо от того, что вызвало это страдание, а потому что он страдает, к нему сострадание. Это всегда было признаком христианина. Как можно любить врага? Понимаете? Как можно говорить с креста: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят»? Как можно испытывать это сострадание? Ведь они не правы, они делают зло против меня, да они и себе навредят, но люди страдают во грехе. Как мог Христос сжалиться над толпами больных людей, зная о том, что эти толпы завтра будут кричать: «Распни его»? Нам хочется отмщения. Мы не так мыслим, нам бы огонь с неба свести. Но если мы научимся вот этому соучастию в чужом горе, если научимся просто видеть страдания, то наше сострадание, оно будет не пассивным, оно станет творящим, оно станет приносить исцеление и для нашей души, и для души того, кому мы сострадаем. Или наоборот, для души того, кому мы сострадаем, но и для нашей души. Вся проблема в том, или вся правда в том, что мы с вами призваны быть Христовыми, и перед каждым из нас стоит этот вопрос о нашем страхе перед состраданием. Если я откроюсь, если я восприниму, мою душу пронзит боль. Поэтому просто скажу, сострадать – это взять чужие бремена, как и сказал апостол, носите бремена друг друга, тем самым вы исполните закон Христов. Все это и начинается с малого. Просто увидеть страдания человека и понять, что чужих страданий нет. Они все для нас общие. И если мы понесем вместе, то оно делится на двоих. Слава Богу! Я завершу неким рассказом об одном молодом человеке, который желал жить праведно. Он был служителем церкви и молил Бога, чтобы тот открыл ему тайну, чтобы Бог открыл ему зло в каждом. Он просил это не для того, чтобы различить, кто добр, а кто зол, но для того, чтобы он мог помочь человеку, отягощенному злом. И Бог дал ему такую способность. Он стал видеть зло в людях. Но оно оказалось сверхсил для него. Он был еще не настолько зрел духовно. Видеть-то он видел, но при этом возненавидел. Он почувствовал отвращение. Он хотел спрятаться, убежать. Он действительно чувствовал вот эту всю мерзость зла, которая была в людях. И как-то к пресвитеру церкви пришел человек. Пресвитер был уже старец, пожилой, большой души служитель. А этот молодой, будучи в помощниках, встретил этого человека. И как только тот вошел, молодой сразу увидел нутро вот этого пришедшего. Тот хотел поговорить со старшим пресвитером, а он увидел его. И, зная чистоту пресвитера, вознегодовал. Он говорит: «Как ты можешь с такими мыслями, с такими чувствами прийти к этому Божьему человеку? Ты даже своим присутствием его осквернишь». И тот ушел. Старец спросил: «Пресвитер, не приходил ли кто ко мне?» Тот отвечает: «Да, приходил». Он сказал: «А где он?» Тот говорит: «А я прогнал его». А тот добавляет: «Пресвитер, а не думаешь ли ты, что это была его последняя надежда?» Этот молодой, ревностный, пришел в ужас. Он стал плакать и каяться, и просить: «Боже, отними от меня эту способность, отними от меня этот дар». Но старец сказал: «Нет, так не произойдет. Когда ты будешь видеть зло в людях, отныне переживай его как свое собственное». Послушайте, когда ты будешь видеть зло в людях, переживай его как свое собственное. Оказывается, и злу в людях можно сострадать. Потому что как добро общее человечеству, так и зло. Написано: «Все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного». А если мы оправданы, то кровью Христовой, не своей. ни заслугами, ни поступками, ни делами, а жертвой Христа. Поэтому зло для нас всех общее. В одних оно проснулось, а может быть, кто знает, близко к уничтожению, а в других спит тихо и тайно. И вот изменилась его жизнь после этих слов. Говорится дальше, что он как-то раз отправился в путешествие и, пришедший к одному дому, попросил у хозяина не переночевать, не поесть, не отсидеться, а дать ему место просто помолиться. Какой-то угол, какую-то каморку. И хозяин сказал: ну что ж, ты у меня ничего не просишь, но иди вот в эту будку и молись, иди в эту маленькую комнату, иди молись своему Богу. Хозяин был очень злой человек, угрюмый человек, исполненный греха, и тот начал молиться. Хозяин прислушался, он подкрался незаметно и прислушался, и он услышал, как этот человек молился со слезами и исповедовал, откуда он знал, подумал хозяин, все его грехи, как свои собственные. Молился о его грехах, как о своих собственных. Тот был сражен просто. Во-первых, для него было непостижимо, откуда он может знать все мои грехи, откуда он может знать все мои нечистые дела. И второе, что он понял, эта душа сострадает мне. Он пришел в ужас и начал каяться и плакать. Вот о чем идет речь, чтобы наше сердце стало одно с сердцем Божьим. Трудно его открыть, трудно отдаться Богу. Но сказано, мы с дерзновением приступаем к престолу благодати, и сила Божья совершается в немощи. Мы раскроем наши сердца, пусть войдет Божье дыхание и вдохновит нас на этом пути. А путь один – Христос. Да поможет нам Господь, вглядываясь в Него, идти по этому пути и стать человеком. Аминь.